Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. Этот час тоже я с вами. Начнем мы с координат эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Давайте о движении в городе поговорим.
В движении.
8 уже баллов показывает Яндекс. Движение в городе все хуже и хуже становится. Смотрите, основные затруднения на востоке МКАД. Смотрим, начинает на Савихинского шоссе, сюда вниз очень долго будете ехать до Капотни. Затруднения на внешней стороне между Калужским шоссе и, соответственно, Варшавским шоссе. Будьте, пожалуйста, внимательны. Есть затруднения от Можайского шоссе. Вверх поднимаемся сюда к Новорижскому по третьему транспортному кольцу. Там легко проехать только по внешней стороне, Лефортовского тоннеля. В остальном придется долго-долго стоять. Так, и Садовое кольцо, там вообще все глухо, даже не имеет смысла какие-то отдельные участки выделять. Так что запасайтесь терпением и слушайте нас.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с курса валют, потому что курс евро на Мосбирже сегодня поднялся выше 74 рублей. Впервые с 11 мая глава УДКБ заявил об отсутствии планов на включение в организацию новых государств. Свиной грипп выявлен почти во всех регионах России. Это данные Роспотребнадзора. И еще данные Роскачества. Оно сообщило, что обнаружило в детских игрушках хаги-ваги, это вот эти вот монстрики синие, превышение по содержанию фенола. Токсин выявили в 89% исследованных игрушек.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, курсы валют. Давайте посмотрим, что там изменилось, потому что сегодня курс евро на Мосбирже поднялся выше 74 рублей. Впервые с 11 мая это произошло. Доллар вырос на 1,5 рубля, преодолел отметку в 69 рублей. Здесь последние данные сейчас вам даже зачитаю. Финансовые аналитики говорят, что покупка валют недружественных стран нецелесообразна из-за риска, так как ими нельзя торговать на бирже. В связи с этим зарубежную валюту лучше хранить в количестве, нужном только для поездок или деловых целей. Но это уже интерпретация того, что делать сейчас при таком курсе. Во-первых, возникает, конечно, вопрос, почему вдруг курс начал себя так вести. Сергей Дроздов с нами, он финансовый аналитик. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
А что произошло?
Ничего особенного не произошло. В принципе, курс идет туда, где он и должен, в принципе, быть. Давайте вспомним 21 год. И в 21 году у нас курс был, плюс-минус в диапазоне 71-75.
Так.
В общем-то, вот так вот. А текущий год, если простыми словами, нам с вами, населению, импортерам дали определенное время. Это осенний период такого сильного курса рубля, чтобы импортеры смогли все-таки наладить цепочки, завести товар, и чтобы мы с вами более-менее комфортно чувствовали. Видно, теперь время пришло и наполнять бюджет.
То есть его опускают как-то сознательно, курс, или все-таки факторы говорят в пользу того, что рубль дешевеет? Закупка перед Новым годом, плюс потом налоговый период, там выплаты всяких бонусов, дивидендов, налогов, в конце концов. Потому что говорят, что сейчас вот оно сейчас скорректируется, а потом немножечко отскочит назад, нет?
Налоговый период вообще-то должен укреплять курс, валюты, потому что экспортеры продают валюту, чтобы заплатить налоги. Угу. Здесь мы видим ровно наоборот. На самом деле, весной, как раз весной, летом Центробанк у нас вступил в противоречие с Минфином, в том плане, что Минфин ратовал за то, чтобы курс рубля нужно ослаблять всеми силами для того, чтобы наполнять бюджет. Центробанк, в общем-то, стоял на том, что нужно сдерживать инфляцию, для этого нужен относительно сильный курс рубля.
То есть сейчас, получается, Минфин все-таки, скажем так, Центральный банк согласился с тем, что не нужно сдерживать инфляцию?
Нам не дано этого знать. Мы не присутствуем при кулуарных переговоров. Но судя по тому, что вот я смотрел пресс-конференцию в пятницу с Эльвирой Набиуллиной, и вот первый раз за все время я услышал то, что потолок, введение потолка цен на нефть создает, будет создавать давление на рубль. Ну, в общем-то, после вот пресс-конференции все потихонечку и началось. До этого она рубль особо не комментировала и даже, наверное, с месяц назад где-то говорила, что резкое ослабление курса рубля будет вредить российской экономике. Ну, вот сейчас немножечко другая позиция. Ну, на самом деле, то, что происходит с рублем, условно в кавычках, это нормально. Нас просто пока переставили в новый диапазон. Если летний диапазон у нас был, ну, плюс-минус где-то, если не брать каких-то провалов, 60 на 65, то сейчас, скорее всего, в лучшем случае будет 65 на 70.
До 100 дойдет опять?
Ну, не в ближайшей, не в обозримой перспективе. Для того, чтобы рубль улетел на 100, нужны очередные геополитические потрясения.
Угу. А сейчас происходит рутинизация, и поэтому текущая вот эта плавная девальвация, как раз ее именно так можно назвать, то, что происходит сейчас, да, с рублем?
Ну, я бы не сказал, что она плавная, потому что буквально там за три дня ну, где-то около 10%, может быть.
Там 6,5, да? Примерно, да, говорят.
Угу. Вот, ну, если с пятницы мы там отсчитываем, ну, в общем-то, я не знаю, насколько это плавно. Вообще-то это по биржевым меркам достаточно резкое движение.
Угу. А инструментарий есть какой-то у государства, у Центрального банка, чтобы поддерживать рубль, те же самые интервенции? Или они не нужны, все согласились с тем, что хватит рублю укрепляться?
А интервенции недоступны были после того, как Центробанк российский попал под санкции Соединенных Штатов. Uh-huh. И поэтому из инструментов остались только вербальные интервенции. Ну, в нашей стране вообще можно как бы многие вещи решать директивно. Или негласно, директивно. Поэтому я думаю, вот как раз вот, когда рубль был, там даже момент по 50 рублей за доллар, это и была определенная директива. Ну, о чем, вот повторюсь, Эльвира Набиуллина, в общем-то, где-то с месяца назад и говорила.
А сейчас уже рыночные инструменты включились, или это тоже директива?
Я думаю, просто директива перестала работать, вот, прежние установки, и, возможно, есть новые вводные. Ну, сразу хочу сказать, да, забегая вперед, может быть, предвосхитить вопрос, что делать простым гражданам.
Да.
Ну, наверное, паниковать не стоит. Ну, повторюсь, в 2021 году все чудесно жили при курсе 71-75, и этот курс, ну, вот, считайте, был подарком.
Но согласитесь, что при 56 жить еще лучше.
Безусловно, как бы здесь не поспоришь, но реалии таковы, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, вот то, что бюджета все-таки нужно наполнять. И действительно, мы видим усилившееся санкционное давление, и цены на нефть уже не $100 и там не выше $100. Ну и, соответственно, все вот эти вот наши СВО и все остальное требует очень много денег.
Но, Сергей, тут такой момент возникает. Наши слушатели, например, спрашивают, имеет ли смысл сейчас закупаться валютой в целях сбережения российских рублей? Или же все-таки ничего покупать не надо, потому что если человек не планирует за границу ехать?
Ну, знаете, вот всегда удивлялся, что такие вопросы поступают, когда курс уже двинулся конкретно на ослабление. Ну,
конечно.
Все лето, наоборот, говорили, курс уйдет на 30, валюта никому не нужна. Доллар – это зеленая бумажка, которой можно обклеить туалет. Ну, наверное, люди постарше, те, кто там с 90-х всю эту историю видел, доллар никогда не был зеленой бумажкой, а был твердой валютой. Ну, на самом деле, я думаю, что мы еще вполне можем увидеть определенный откат. Если я прав по поводу диапазона, то в район там 65-66 мы еще, конечно, сможем откатить. Но чтобы не ловить вот эти курсы, в перспективе мы все равно в долгосрочной увидим курс, как бы, как я уже сказал, там вот 71-75 где-то так выше, я бы уже, наверное, бы не покупал, чтобы не повторять историю с февраль, вот март.
Когда кто-то по 120 купил или по 140.
Когда кто-то, да, купил по 120 и теперь сидит, ждет, что с этим делать. Причем самое интересное, что те, кто купил по 120 и по 90, все они ратовали как раз вот весна, лето, А когда же ослабнет рубль? Ну, понятно, что у людей там убытки, да, по позициям, угу, по купленным там долларам и евро. Но, с другой стороны, нужно тоже понимать, чем слабее курс рубля, тем выше ценники на полках магазинов.
Но с вашей точки зрения, Сергей, все-таки кто остается в выигрыше от текущего ослабления рубля, а кто в абсолютном минусе?
Выигрыши будут наши экспортеры, это нефтяники, металлурги, ну, все компании, которые связаны с экспортом, в минусе останемся мы с вами, так как, допустим, действительно отлаженный параллельный импорт, он все-таки ценники сдвинул и на бытовую технику, и на автомобили, в том числе, если там у дилеров, то есть в автосалонах дилерская машина от параллельного импорта, пригнанная по параллельному так называемому импорту, ну, там разница в миллионы, полтора-два миллиона в зависимости от машин. Сейчас все эти ценники у этих ребят, которые гоняют машины из Арабских Эмиратов, из Казахстана, все это будет, естественно, дороже. Ну, конечно. Это у нас мы сейчас перешли в такую экономику, которая была в начале 90-х, когда ездили челноки в Турцию, в Польшу, и, в общем-то, в зависимости от курса цены колебались.
Понятно.
Ну, я не думаю, сразу хочу сказать, хочу успокоить, на продукты цены сильно не вырастут, потому что они сильно не падали, когда курс укреплялся. А все, что связано с параллельным импортом, безусловно, будет пересчитываться на курс. Ну, это будет касаться новых поставок уже.
Понятно. Спасибо большое, Сергей. Благодарю вас. Сергей Дроздов был с нами, финансовый аналитик. Несколько ваших сообщений. Доллар никогда не был бумажкой, но времена меняются, говорит Юстас. Нет, доллар тоже. Доллар тоже в какой-то степени не то что обесценивается, но он становится дешевле. То есть, условно, доллар 2022 года – это не равно доллар 96 года. Вот вам вот так скажут примерно финансисты. То есть это тоже разный доллар. И нефть по 100 сейчас, там, ну, 3 месяца назад, например, это не равно нефть по 100, которая была в 2000-е годы. Так, мой прогноз 100 не будет, Никитец говорит, Григорий. Я в марте евро по 140 продавал. Еще, видимо, почивает, как Скрудж на лаврах, и пишет нам сюда наш слушатель. Курс по 56 – это при конвертации невозможности обналичить. Реальный курс покупки плюс-минус 15-20 рублей. Конечно, ровно об этом речь. То есть примерно равновесный он был вот в диапазоне, наверное, 66-69, когда действительно и он на бирже так стоил, и купить можно было за эти деньги. Потому что когда он был 56, вы помните прекрасно, что все равно его предлагали обменные пункты там и по 68, и по 70, и вот такие суммы были. И поэтому действительно одно дело, когда он на табло просто нарисованный, а другое дело реально, за какую сумму ты можешь его купить.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава ОДКБ заявил об отсутствии планов на включение в организацию новых стран. Как отметил Станислав Зась, не нужно гнаться за количеством. По его мнению, шаги по расширению должны повышать эффективность. Надо работать на качество. Здесь Зась добавил, что необходимо разработать новую стратегию развития ОДКБ. Уже подошел срок, мы должны выработать у себя исходные данные, это еще будет взгляд в будущее. Важно провести хорошую аналитику, сообщил он. Вячеслав Сутырин с нами сейчас должен быть, проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук и главный редактор журнала «Евразия Эксперт». Возникает, конечно, вопрос, какие изменения нужны в ОДКБ и что такое не гнаться за количеством. Ведь, казалось бы, есть же качество, оно в любом случае не противоречит количеству, и количество не противоречит качеству. Ну, то есть тот же самый Североатлантический альянс. Да, может быть, это неравнозначные, конечно, категории сравнивать ОДКБ и НАТО, но почему не стремиться за тем, чтобы в ОДКБ вступало все больше, больше, больше других государств? Вячеслав Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, когда Зась говорит, не надо гнаться за количеством, а почему не надо? Может быть, надо?
Ну, просто какой сейчас в этом смысл? Дело в том, что ОДКБ – это не НАТО, потому что НАТО, как такой военный альянс, заинтересован в постоянном расширении. Это логика его существования. Если он не расширяется, он умирает. Uh-huh. А ОДКБ – это организация, главная цель которой – обеспечение внутренней стабильности на территории государств-участников. То есть в этом смысле, чем больше организация, тем больше для нее забот, потому что она нацелена не на какие-то внешние цели, там, военные, экспансионистские, она нацелена на то, чтобы поддерживать стабильность внутри тех стран, которые уже участвуют в ОДКБ.
Но когда ЗАЗИК говорит о том, что нужно работать на качество, и подошел срок, чтобы разработать новую стратегию развития ОДКБ, правильно ли я понимаю, что сейчас ОДКБ в тупике находится, видимо, в контексте конфликта между Арменией и Азербайджаном?
ОДКБ задача намного шире, чем конфликт карабахский. Дело в том, что, как мы видели в начале этого года, ОДКБ спасло Казахстан и подтвердила свою реальную дееспособность. Это первый момент. Но это не отменяет тех многочисленных проблем, которые действительно существуют внутри организации, и в том числе проблем стратегического характера. Почему? Потому что эволюционируют вызовы безопасности. Дело в том, что ОДКБ практически не занимается гуманитарно-культурной стороной безопасности, информационной безопасностью, общественной безопасностью. Это просто отсутствует фактически в мандате этой организации. А это те вещи, которые сегодня часто являются тем источником тех вызовов и рисков, которые затем перерастают и в военные риски, и в политические. То есть вот вопрос информационной, гуманитарной, общественной безопасности – это вопрос на повестке дня, и ОДКБ должно к этому приспособиться, адаптироваться.
А каким образом? Ну, то есть нам нужна какая-то единая, не знаю, экономическая... Ой, не экономическая, прошу прощения, а информационная политика здесь еще, или о чем вы?
Да, безусловно, нужно к этому стремиться. Понятно, что это не вопрос завтрашнего дня, но стремиться к единой информационной политике, где бы было общее представление об угрозах и вызовах, по крайней мере, в каких-то определенных сферах, например, в сфере терроризма. Это очень важная задача. Вот. Кроме того, вопрос, в принципе, в культурно-гуманитарном взаимодействии. Потому что мы понимаем, что очень много сейчас проектов, допустим, которые реализуются по линии НАТО, в том числе, кстати говоря, и в государствах, входящих в ОДКБ, они направлены, знаете, вот вопрос образования, военного обучения, образования, каких-то культурных, в том числе, программ гуманитарных, там, обменов. Mm-hmm. Вот это те вещи, которые мы фактически оставляем, ОДКБ оставляет на откуп другим блокам, в том числе НАТО, и этим практически не занимается, просто потому что это не было закреплено в уставных документах ОДКБ, и нет таких задач. Так вот, эти задачи надо сформулировать и поставить.
Вячеслав Валерьевич, но если не считать, например, вот как раз бывшие советские республики, то есть постсоветские государства, ОДКБ, по сути, кроме него не существует вот с мировым большинством таких форматов военно-стратегических союзнических отношений, которые бы позволяли рассчитывать на, ну, строительство какой-то системы военной безопасности. Нет этого. И, по сути, получается, что ОДКБ – это некий, ну, такой, такая структура, которая направлена на очень узкий, на очень, выполнение очень узкой задачи, и то испытывая кризис внутри себя. Потому что, опять же, возвращаю вас к теме Армении и Азербайджана.
Ну, опять же, Армения и Азербайджан не исчерпывает смысл и миссия существования ОДКБ. И понимаете, если бы не ОДКБ, сейчас на огромной территории Казахстана вообще непонятно, что бы было. И это не маленькие вещи, это очень существенные вещи, которые влияют на жизнь всех нас. И, кстати говоря, то же самое в Беларуси в 2020 году. Ведь понятно, что в данном случае по линии союзного государства, и, кстати говоря, ОДКБ, Россия могла оказать помощь и подтвердила гарантии в сфере безопасности для Беларуси, что удалось, благодаря чему удалось предотвратить госпереворот. Поэтому да, безусловно, вы правы в том, что ОДКБ все-таки довольно узкий функционал. Mm-hmm. Это, прежде всего, функционал обеспечения внутренней политической, военно-политической
стабильности. Ну, чтобы режимы не шатали, понятно. Так.
Но это на самом деле очень важная задача. Другое дело, что чтобы решать эту задачу успешно в перспективе, а не реагировать просто уже на случившиеся кризисы, нужно расширять функционал организации, включая в него гуманитарные вопросы, информационные вопросы, чтобы купировать те риски и угрозы, которые возникают еще в зародыше.
Это осознается только российской стороной, потому что возникают вопросы, как к этому относятся и представители других государств, которые входят в состав ОДКБ. Наши слушатели обращают внимание действительно на перманентный кризис между Киргизией и Таджикистаном, который вот-вот грозится сейчас вспыхнуть с новой силой.
Ну, я здесь обратил бы внимание на то, что как раз-таки консенсус был по событиям в Казахстане, где, напомню, участвовали представители всех стран ОДКБ в контингенте миротворческом, который развернут был на территории Казахстана, участвовали представители всех государств-членов ОДКБ. То есть здесь интересы сошлись. По некоторым вопросам действительно интересы не сходятся, но, понимаете, была одна большая страна, Советский Союз, потом Советский Союз был распущен, возникло очень много противоречий. И наивно ожидать, что в один миг какая-то вот организация волшебная может все эти противоречия разрешить раз и навсегда. Нет, конечно. Но это не значит, что не надо работать над тем, чтобы, во-первых, их смягчать, эти противоречия, как-то их ограничивать и сдерживать. То, чем и занимается УДКБ.
Да, но здесь, Вячеслав Валерьевич, возникает, конечно, вопрос, не, скажем так, проверяется ли в текущей ситуации жизнеспособность УДКБ. То есть мы понимаем, что да, структура нужна, но вопрос, насколько она сейчас своим функционалом отвечает всем тем вызовам, которые перед ней предстают.
Ну, она, очевидно, не отвечает всем тем задачам, которые бы перед ним хотело поставить армянское руководство. Но это не значит, что оно не отвечает многим-многим другим жизненно важным интересам государств-участников. Иначе бы они просто вышли из этой организации. Зачем она им нужна? Другое дело, что вы правы в том, что в России, конечно, самая такая широкий взгляд на вещи в силу и дипломатического, геополитического опыта и географического положения. Да, сейчас УДКБ существует благодаря лидерской роли России. И события в Казахстане удалось предотвратить негативный сценарий благодаря лидирующей роли России. Но это не значит, что другие государства не заинтересованы в УДКБ. Заинтересованы. Просто каждый хочет, естественно, приспособить организацию сугубо к своим национальным интересам. Но это не получается. Не все вопросы удается решать. Но при этом остается вот этот общий контур. И мы видели на практике в начале этого года, что он был подтвержден. То есть обеспечение внутренней военно-политической стабильности.
Вячеслав Валерьевич, ну как так получается, что из всех союзников России по УДКБ только Белоруссия выступила на стороне Москвы и оказала реальную поддержку, а все другие союзники, в том числе и не только по УДКБ, по Евразийскому экономическому союзу, там, по таможенному и так далее, они заняли как минимум нейтральную позицию, боясь атаки со стороны Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Как это понимать?
Ну, так и понимать, что, да, действительно, они боятся санкций, вот, и они, с одной стороны, не присоединились к позиции США, не стали недружественными для нас странами. Вот. С другой стороны, они не в полной мере, очевидно, поддерживают позицию России. Конечно, нас это расстраивает, и нам это не нравится, но реальность такая, какая она есть. И в данном случае ну, мы имеем то, что имеем. И понятно, что по очень многим направлениям, понимаете, да, нам может что-то не нравиться, но мы все равно вынуждены взаимодействовать и с Казахстаном, и с другими странами-членами УДКБ, потому что у нас с ними очень много общих проблем и общих интересов. Вот, понимаете, стабильность на российско-казахстанской границе, ведь это огромная по протяженности вообще территория. И в том числе УДКБ нужно, чтобы обеспечивать эту стабильность. И много-много других вопросов.
Понятно. Спасибо большое, Вячеслав Валерьевич. Благодарю вас. Вячеслав Сутырин был с нами, проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, главный редактор журнала «Евразия Эксперт». 7373-948, телефон прямого эфира. Так, сейчас в Армении происходит хуже, чем в Казахстане, говорит Карлос. Адам напоминает, что Казахстан вчера в ООН не поддержал вывод наших военных с Украины. Это была резолюция... Вы про резолюцию Генеральной Ассамблеи, да, говорите? Так, еще что здесь еще? Нежизнеспособная организация, говорит Дэйди. Но, понимаете, если организация сейчас вам кажется нежизнеспособной, то это не значит, что организацию немедленно за ненадобностью нужно распускать. Понимаете, вот про Организацию Объединенных Наций уже много-много лет говорят, что она нежизнеспособная. Еще с момента войны в Югославии, потом ввода войск в Ирак, уже говорили, что нет ничего такого. Ну, никто же не распускает Организацию Объединенных Наций, понимаете? Пытаются каким-то образом что-то как-то вот делать. С УДКБ примерно то же самое. А кто входит в УДКБ, спрашивает слушатель. А я вам сейчас скажу, кто входит в УДКБ. Россия, Киргизия, Казахстан, Беларусь, Армения, Таджикистан. Так, государство-наблюдатели еще есть по парламентской ассамблее, правда, это Сербия. Еще бывшие государство-наблюдатели по парламентской ассамблее, это Афганистан. Так, еще бывшие члены УДКБ, Азербайджан, Грузия, Узбекистан. Это то, что дает нам, значит, справочная информация. Еще кто-то говорит, так. В итоге примут какое-нибудь африканское государство и Сербию себе на шею, говорит Панк 13. Но послушайте, понимаете, еще раз, организация, очевидно, нужна. Другое дело, что назрели изменения, потому что постоянно говорит, что вот, ну вот видите, в Казахстане-то получилось, да, но после Казахстана произошла Украина, поэтому новых вводных много. И не случайно. Лукашенко говорил, что судьба УДКБ во многом зависит от того, как будет ситуация на Украине развиваться. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16.35 в столице. Всем добрый вечер. Программа «Поток». У микрофона Евгения Волгина. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Теперь про болячки давайте поговорим. Роспотребнадзор сообщает о росте заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями почти на 16% за последнюю неделю. Доля гриппа составляет почти 70%. На этой неделе на территории России сохраняется тенденция к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Рост интенсивного показателя заболеваемости за неделю 15,8%. Так, в структуре циркулирующих вирусов преобладающими остаются грипп 70%, распространенный свиной грипп, самым это H1N1, который циркулирует уже в 86 регионах. Вариант вызывает большое количество осложнений, может привести к смерти. Напоминают нам Роспотребнадзор, свиной грипп, если помните, в 2009 году была эпидемия, впервые он был выявлен, и вот сейчас он здесь циркулирует довольно активно. Кроме того, из числа других респираторных вирусов не гриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы. Владислав Жемчугов с нами, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Вячеслав Евгеньевич. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, по поводу свиного гриппа, о чем нам говорит его интенсивность в этом сезоне? Что произошло?
Это ничего особенного. Стандартная ситуация по гриппу. Просто периодически меняются штаммы в связи с тем, что меняется коллективный иммунитет к ним. То есть, если, например, там какое-то время был один вирус, потом значит, и он интенсивно был, вот, размножался, и, соответственно, в людях сформировался коллективный иммунитет к нему. И на какое-то время, ну, это зависит от вируса и от уровня коллективного иммунитета, он исчезает, как бы, приходит другой.
Так.
Вот, а, значит, соответственно, в 2009 году был вот тот, что мы называем на свиным гриппом, я бы лучше его называл испанским, потому что это тот самый, который в начале 20 века погубил сотни миллионов, и ведь он испанский. Но свиной поскольку болеют еще эти свиньи, но это не главное. Вот, и не было его, значит, 2009 года, можете посчитать, сколько до 2022?
13 лет.
Ну вот, соответственно, в этом году вот объявила Всемирная служба грипп, что будет именно он, ну, вместе со стандартным вирусом, который каждый год практически бывает H3N2, угу. Это так называемый гонконгский грипп. Вот они и есть, все, прогноз воспреобладал, и, соответственно, вирус размножается.
Владислав Евгеньевич, многие поговаривают, что как будто бы велик соблазн вводить такие же ограничения по гриппу, как это было во время коронавируса. Имеет ли смысл, с вашей точки зрения?
Я думаю, нет, потому что на самом деле ограничения, они ведь не, как бы, не все там, как говорят, скопом, а по необходимости их нужно вводить. Все уже, наверное, забыли, что и в советское время, и в российское санэпидслужба всегда вводила, как бы, ну, класс, вот в школе болеет какое-то количество, да, детей, там, да в класс не пришло, там много дошкольников, бах, в этом классе карантин, значит, делать. Если это по всей школе, значит, во всей школе карантин. Потому что на самом деле обмениваются через школьников люди вирусами из всех, так сказать, заводов, организаций, там, где работают, приходят домой, школьники приходят все, значит, из школ, получают эти вирусы, приносят туда, и вот таким образом поддерживают потенциал эпидемии. Пока там
дети разносчики, в общем.
Они, да, переносчики, да, самые активные, потому что, ну, в классе смешиваются все люди, которые, ну, особенно бывает осенью, то, что осенью приезжают, еще это из отпусков привозят много чего в себе и на себе. Вот, собственно, в этом году так совпало, что все вот это вот все совпало.
Владислав Евгеньевич, но говорят, что тест на грипп дорогой вообще сделать его, потому что гриппов, вирусов гриппа много существует, а найти, определить именно свиной грипп, это денег стоит. Или все-таки действительно тестирование именно на свиной грипп, оно уместно, и, в общем, государство это спонсирует?
Ну, это неправильно, что там дорогой или что-то. Значит, на самом деле, тест есть. Я бы все-таки называл его грипп А, H1N1, потому что, ну, свиной это немножко неправильно. Не немножко, а как следует неправильно. А средства массовой информации должны правильно называть. Поэтому испанский или H1N1A. Вот так он правильно по паспорту, да, называется. Так. Тесты есть, даже есть в аптеках. Есть тесты, но, правда, не на конкретный штамм, а есть на грипп А. И я уже говорил об этом, в частности, в интервью телевидению Совет Федерации под маркой, сказано на Сенате, что нужно сделать это бесплатно по ОМС, тест в первую очередь, значит, на грипп А, на коронавирус, и в зависимости от результата уже лечить вот тот людей. Буквально через два дня Анна Юрьевна Попова, руководитель от Роспотребнадзора, поддержал это и сказал, что будут делать бесплатно за счет ОМС эти тесты. Поэтому вы можете транслировать вот эти слова всем. Значит, ну, на всякий случай, есть в аптеках тест на антиген, который тоже быстро делается по тесту, по типу теста на беременность, тоже на А и на коронавирус. Хотя коронавирус сейчас хилый, он не вызывает тяжелых последствий, но, тем не менее, отделить стоит, потому что эти самые на серьезные всех текущих орвишных, как, так скажем, на вирусов, они уже там остальные, так сказать, не очень опасны. А вот эти опасны, если грипп А есть, и пациент, например, это ребенок или пожилой сильный человек или с тяжелыми заболеваниями, ему стоит, значит, госпитализировать там, где поближе кислород и реанимация. Вот так. Тактика поведения.
Специфическое лечение именно гриппа существует, Владислав Евгеньевич? Это я к тому спрашиваю, почему слушатель говорит, у нас же есть опыт того, как лечить грипп, зачем тестироваться?
Нет, тестироваться вот надо именно потому, что я сказал, значит, грипп, кроме А, есть еще и Б, он не такой опасный. А если гриппа сейчас мы, то мы знаем, что большинство это как раз тот самый вот испанский грипп А, H1N1. И, соответственно, если он есть, это тяжелый грипп с тяжелым потенциалом осложнений, и тестировать стоит, чтобы сразу начать специфическое лечение. Я не буду называть препараты, но с самого начала, значит, были придуманы несколько их, они в России производятся конкретно против именно этого штамма. И, кстати, хочу подчеркнуть, именно против этого, потому что против всех остальных этот препарат не действует. Вот таким образом.
Владислав Евгеньевич, в прошлом году и в позапрошлом тоже многие ваши коллеги говорили, что коронавирус, он беспрецедентен по силе, он вытесняет грипп, а сейчас оказалось, что коронавирус ослаб, и грипп стал сильнее. Означает ли это, что все-таки здесь тоже присутствует циркуляция, и нельзя говорить, что один вирус окончательно из разряда вот ОРВИ именно окончательно выдавливает из популяции другой?
Да понимаете, это все зависит не от того, что кто-то там сильнее или слабее, здесь все проще. Здесь все зависит от численности вируса. Человек прошел и вдохнул десяток вирусов. ПЦР может выделить из носоглотки после того, как человек проехал в вагоне там метро, до двух десятков разных вирусов, да? И в конечном итоге остается один, который вызывает заболевание, при том условии, если он в количестве, превышающем заражающую дозу. Для каждого человека есть заражающая доза, как и для вируса. Это степень вирулентности, ну, токсичности вируса. Если человек, ему попала доза меньше, заражающей, заболевание не разовьется. Это не то, что они там друг друга, как говорится, месят. Но, тем не менее, соперничество есть у всех бактерий и микробов. Хочу сказать, что конкретно вот антибиотики, что такое, это продукт одной бактерии, чтобы никто там вот не занял территорию. Другая там бактерия. Точно так же есть у вирусов. Но все-таки есть больше численность. Если размножается тот, а в конечном итоге вызывает вот это заболевание, которого больше всех вот человек вдохнул на носоглотке. Ну, достаточно примитивно, но это факт. Еще хочу сказать, что кроме специфического лечения, очень, очень важно иметь значение неспецифическое.
Какое?
Которое работает именно в первые одни двое на суток. Это очень эффективно и может ослабить течению, это уменьшит количество осложнений и тяжесть всего заболевания. Любые противовоспалительные препараты, которые есть дома, это значит аспирин, там анальгин, пенталгин и другие такие же подобные препараты, которых там десяток, да, все. И критерий такой, нет температуры, она нормальная. Надо до этого момента доработать, а не то, что там кто-то говорит.
Владислав Евгеньевич, может ли врач на глаз определить, ну или просто послушав человека, что это ОРВИ, но не грипп? Или обязательно оттестировать?
Да нет, конечно. Они все одинаково похожи. Еще раз подчеркну, вот именно это не специфическое лечение, оно обрывает. И плюс интерферон, который именно со словом альфа или бета-интерферон, он блокирует размножение вируса, но только первые одни-двое суток. То есть какой алгоритм? Человек чувствует простуду, температуру, он принимает просто воспалительные препараты, если есть возможность сделать тест на грипп или коронавирус, вызывает врача. Врач приходит, есть тест, он лечит уже дальше, в зависимости от результатов теста.
Жесткие ограничения в плане того, из дома не выходить, если гриппом болеете, вот это вот как при ковиде, не нужно это?
Да почему же это не нужно? Потому что, понимаете, это не выходить из дома, это, в первую очередь, это в интересах человека, потому что любая физическая активность или переохлаждение на фоне простуды, оно утяжеляет и усугубляет течение на заболевание. Кроме того, человек заражает окружающих. Если, значит, я хочу обратиться еще к работодателям, если человек пришел на работу, это не героизм, это идиотизм. То есть его надо быстро отправить домой под угрозой там лишения премии.
Понятно. Спасибо, Саф Евгеньевич. Да, пожалуйста. Благодарю вас. Владислав Жемчугов был с нами, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. 7373948, телефон прямого эфира. Прививались вы от гриппа, не прививались? Давайте парочку звонков я приму. Или все-таки как, надейтесь проскочить в любом случае. Так, есть в Петербурге то ввели масочный режим в медицинских целях учреждениях, болел 2 недели, ходил в поликлинику, но никто не носит, и врачи, в том числе, народ в поликлинике много, говорит Григорий. Так, варенье с медом, может, и не поможет, но вкусно, говорит Панк. Надо гриппа не бояться. Понятно, прививаться предлагают. Никто ничего не тестирует. Я болею. Болел 3 недели назад. Врач, который приходил, сказал, что это ОРВИ, и все. Каким образом они тестируют, говорит Нави. Ну, видите, тогда более настойчиво будьте по поводу тестирования, или сами пойдите и купите тест, в конце концов. Дочка вчера пошла в школу, сегодня слегла с температурой, говорит Демьяна в ухо. По поводу того, что болеют дети, вы кого удивить хотите? Такое бывает, знаете, 3 дня в саду, 3 недели дома. Разве нет? 3 дня в школе, 3 недели дома. А еще кто-то спрашивал, лечился противовирусным препаратом, принимал только его, через 1,5 суток снял все симптомы, был здоров, неделю все равно был на больничном. Приходил врач из обычной поликлиники, взрослый, сразу сделал экспресс-тест на ковид и 2 вида гриппа, и взял ПЦР тоже, говорит Анна. Ну, конечно, сейчас, более того, была установка, чтобы тестировать людей с признаками ОРВИ как раз на грипп и коронавирус, поэтому в любом случае какой-то протокол новый, он присутствует. Другое дело, конечно, есть охотники попытаться гриппозную сову на коронавирусный глобус натянуть, но многие медики говорят, что, конечно, до каких локдаунов доводить дело не нужно, а просто соблюдать меры безопасности, потому что история с локдаунами, она тоже крайне неоднозначная.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте про неоднозначные игрушки поговорим. Смотрите, Роскачество сообщило, что обнаружило в детских игрушках Хаги-Ваги превышение по содержанию фенола. Токсин выявили в 89% исследованных игрушек. Там заявили, что намерены поставить вопрос об ужесточении требований к обороту. В Роскачестве пояснили, что на таких товарах или должна быть надпись, что сувениры не предназначены для детей, или указание, что это игрушка. Сейчас по таким игрушкам практически невозможно привлечь к ответственности, поскольку они продаются под видом сувениров, не подпадая под действия технических регламентов. Вот. Здесь, конечно, возникает 2 вопроса. Во-первых, безопасность этих игрушек, а с другой стороны, неоднозначность этих игрушек. И не получается ли так, что как раз попытка запретить эти игрушки через вот заход в плане качества этого товара. Антонина Цицулина с нами, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Антонина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как такое может быть, что действительно в отдельно взятых игрушках находят вредные вещества? Или просто вот взяли партию и исследовали?
Ну, я не принимала участие в исследовании, поэтому вряд ли будет корректно, если я прокомментирую. Но в целом вот Роспотребнадзор за год испытывает порядка 1500 детских товаров. Вот, и, безусловно, к нашему великому сожалению, в тех или иных игрушках находят какое-то несоответствие тем или иным показателям. Вот. Здесь, где была выборка как выборка, там же еще испытывались на обязательные требования, которые в техническом регламенте. Насколько я вижу в комментариях, коллеги еще исследовали на повышенные требования. Поэтому вот пока непонятно, где каким требованиям не соответствует. Но тем не менее, любые игрушки, будь это Хаги-Ваги либо другие, они должны, если они детские, на них написано, что это детская игрушка до 14 лет, они должны соответствовать обязательным требованиям, отраженным в техническом регламенте.
Угу. Но на этих игрушек как раз не было, потому что они продаются не в вот в этих специализированных магазинах игрушек, а продаются в сувенирных лавках.
Ну, я, честно говоря, знаете, очень мало видела таких специализированных сувенирных лавках. Эти игрушки продаются везде. У нас не регулируется, что вот здесь можно продавать игрушки, здесь нельзя продавать игрушки. У нас же с вами есть игрушки для питомцев, да, для собак. Да. Есть игрушки просто сувенирные для подростков, для взрослых. Есть игры, относящиеся к игорному бизнесу. Есть игрушки, ну, для очень взрослых, да, дяди и тети. Вот, и все они идут по там одним классам игрушек, но только детские игрушки обязаны написать, что это игрушка для детей и соответствует всем требованиям.
Но что должно насторожить человека при покупке игрушки, чтобы понять, безопасно, небезопасно? Вот что должно насторожить, если так, если уж на то пошло?
Ну, в целом, вот при особо там в игрушках низкой ценовой категории, это, конечно, такие вот характеристики, которые связаны с какими-то механическими. Насколько она сможет вынести там активное использование ребенком, то есть насколько она прочная, не отмарывается ли она, нет ли у нее какого-то резкого запаха, какие вот у нее швы, да, вот не расползутся ли, не получится ли так, что вот этот вот друг окажется ненастоящим, ты сегодня взял, а завтра его на помойку надо отнести. Вот, как правило, вот по таким вот качественным характеристикам очень легко определить, игрушка качественная, некачественная, то есть она неважна, из какого материала, у нее нету никакого резкого запаха. Вот, а она точно не пачкает руки ребенка, она не сыпется вся, когда там он ее обнял, а там потом все лицо, там он весь в этой шерсти. Поэтому, конечно, такие вот инструментальные, да, не требующие какого-то лабораторного испытания, должны насторожить. И у каждой игрушки должен быть сертификат, подтверждающий ее качество. Угу. Если вам говорят, что у нас нету, вот, то тогда ее не надо покупать.
Не надо покупать. Антонина Викторовна, у вас, как у специалиста, вызывает вопросы такое повышенное внимание к игрушкам Хаги-Ваги? То есть, с одной стороны, там была попытка зайти, что это вот не такая психологически вредная игрушка, теперь вот Роскачество. Очень много суеты вокруг этих игрушек. Может быть, просто взять директивно и сказать, ну не нужны они?
Коллеги, вы, знаете, вы задали вопрос и сразу ответили. Я считаю, что если сейчас не устраивает, ведь не устраивает не сама игрушка, не устраивает видеоигра. Вот, понимаете, сегодня Всемирный день видеоигр, вот мы об этом говорим. То, наверное, необходимо было работать. У нас есть полное законодательство, которое там может ограничить возраст ребенка. Может еще каким-то образом ограничить оборот на рынке. При этом сама вот эта вот мягкая игрушка, без привязки к откуда она пришла, без истории ее, да, там, характера, там, либо каких-то действий, ну, точно, ну, он будет как очередной там монстр и не будет играться с людьми так, как озабоченные очень взрослые. Вот, поэтому я не могу сказать, что меня это не беспокоит. Эта дискуссия идет там не одно десятилетие. Да. Я здесь больше хочу сказать, вот, что важно в целом, чтобы дети играли, да, там важно, чтобы взрослые хорошо и понимали ценность игры и очень смотрели, а во что играет их ребенок. Потому что возьмем мы сейчас вместо Хаги-Ваги, например, оружие там, и будет целая дискуссия специалистов, а надо ли детям в сегодняшней игре, не применительно к сегодняшнему, а в целом, да, вот к игре оружия. Поэтому надо как бы относиться к этому спокойно, думать, вот, а как вы играете с ребенком, а насколько. А та Хаги-Ваги придет и уйдет. Мы об этом
появится что-то другое.
По-моему, да. Ну, сейчас все наши только дискуссии, они очень способствуют популярности этих игрушек. И все, кто вчера еще не брал, думают, пойдем на всякий случай.
Посмотрю, что это такое. Да. Понятно. Да. Спасибо большое, Антонина Викторовна. Благодарю
вас. Большая рекламная кампания.
Спасибо. Антонина Цицулина была с нами, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Ну, в общем, да. Говорит, что история с Хаги-Ваги какие-то эффект Стрейзанд рождает собой. Но, по сути, слушайте, если проблема существует, значит, ее надо обсудить. Так, кто-то говорит, что, значит, сейчас, где же это было сообщение по поводу Хаги-Ваги? Похоже на помидорную войну, которую... А, исследование именно турецких помидоров, говорит Светлана. Это к вопросу о том, что надо как-то запретить, и надо что-то сделать, и вот попробуем, давайте через качество пройти. Ну, то есть, действительно странно, понимаете? Если это такая сложная схема, что вот не удается просто исключить из продажи Хаги-Ваги, и тогда вот надо зайти через Роскачество и сказать ужас и кошмар, что это вредная игрушка, и давайте не покупайте детям. Кстати, как вариант, с учетом того, что, в принципе, вся индустрия или большая часть часть индустрии, связанная с детскими товарами, с игрушками, с развитием, с развивашками, это все зиждется на родительской тревожности, то, может быть, решили зайти как раз через это. Посмотрите, эти игрушки вредны здоровью, потому что там очень много фенола. 7373948. Вы следите, в какие игрушки играют ваши дети? Или как? Готовы им что-то запрещать или готовы покупать все, что они хотят, и сами не видите в этом никаких проблем? Давайте, как вы выбираете игрушки своим детям? 7373948, телефон прямого эфира. Действительно ли смотрите на ярлычки? Вот. Или заказываете просто за границей, потому что там дешевле. А все то же самое продается здесь, просто ярлычок пришивает. Так, у меня дитё 11 месяцев, играет с зарядкой от телефона по мотивам мультика «Варежка», говорит Панк 13. Подождите, он сейчас на кухню придет, будет со сковородками играть. Как выясняется, это самые классные игрушки и стоят недорого. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Михаил.
Пожалуйста,
Москва.
Михаил, да.
Ну, стараюсь покупать сыну 9 лет приличные вещи в обычных магазинах.
Приличные это что?
В нормальных. Ну, для мальчика, собственно говоря, там какое-то оружие, скажем так, модели, квадрокоптеры. Ну, то есть в проверенных магазинах.
То есть то, что нравится вам заодно, во что вы тоже сможете поиграть со своим ребенком.
Чего сыну нравится самому. Но хаги-ваги у него есть, выклинчил у мамы в подземном переходе. Вот оттуда, я думаю, они с фенолом, потому что как только в мире появляется какая-то новая игрушка, которая детям нравится, товарищи китайцы, и не только они, начинают делать чудесные подделки, не пойми из чего. И вот как это проконтролировать, это представьте себе, это же они этого хаги-ваги, который сам по себе тихий ужас. Вот. Но, с другой стороны, мы в детстве, будучи детьми и подростками, тоже себе кошмары рассказывали.
Да.
Тут надо пройти. Но вот как проконтролировать вот этот вот серый поток, не пойми чего, который идет не через магазины и без сертификатов. Вот тут вот да.
Тот вопрос, да, спасибо большое. Нет, понимаете, мы сейчас можем с вами уйти вот в психологизм этой игрушки, потому что действительно одни говорят, ужас и кошмар, у детей будет поломанная психика, посмотрите на эти игры и так далее. Другое дело, вспомнить, что в любом случае дети... У детей бывают какие-то монстрики, воображаемые монстрики или какие-то игрушки и так далее. И один из способов, например, преодолеть страх, как говорят, я не как психолог говорю, я сама просто читала это как раз визуализировать какую-то страшилку, то есть через игрушку. Ну, там, раньше у кого-то, что у нас сейчас скрепное, Кощей Бессмертный, что еще там, Бабка-ёжка и что-то такое. Вот. И через это дети, соответственно, проживают какие-то вот страхи, связанные с переживаниями, с боязнью темноты и так далее. Может быть, хаги-ваги как раз из этой же сферы, но это мы своим взрослым умом понимаем ужас и кошмар. Что это такое на самом деле, какой кошмар, понимаете? А кто-то говорил раньше, что вот тамагочи – это тихий ужас был, и вообще лучше заведите ребенку котенка, хватит тут сублимацией заниматься. Конструкторы, Панк 13, говорит, что конструкторы? Покупаете конструкторы или нет? Я же спрашиваю. Бизнес делает деньги на сыром материале, а здоровье нужен. Минздрав заботится, служба безопасности, проблемы, но и экономики тормозить бизнес запрещено. Но это вы про хаги-ваги сейчас, что ли? То есть там лоббизм какой-то существует, не понимаю. И Роскачество бьется. Аки воин. Здравствуйте, алло.
Да, алло. Добрый вечер, Дмитрий.
Здрасте, да.
Вы знаете, я не сторонник, конечно, подобных игрушек. Для меня вот то, о чем сейчас говорится, вот этот ваги, я его видел, но я не думал, что как бы это настолько уже приобрело какой-то такой культ. Меня беспокоит вот одна его версия, которую так я вот у детей наблюдаю. В наше время это как-то стало актуальным, да? Это вот такая вот разноцветная расцветка, которая, в детском советском саду мы рисовали радугу, да? Мы не думали, что она приобретет какой-то такой смысл дикий. Вот эти бы вещи немножечко как бы ограничивать.
В смысле? А вообще больше мы с вами... Что больше надо с детьми, простите? Да.
Да, а вообще я посоветую, наверное, больше с детьми в принципе общаться. Настольные игры, вот я отдаю предпочтение, в частности, нашим производителям, есть ряд наших отечественных производителей, там и по правилам дорожного движения есть интересные, и по счету, и по всему остальному. А так, поменьше виртуальности, да?
Поменьше виртуальности. Поменьше виртуальности всей. Понятно. Но, знаете, про разноцветные игрушки, это мы так далеко можем пойти, понимаете? Существуют разноцветные, например, единорожки, которые тоже продаются в обычных детских магазинах. Давайте все-таки постараемся в наших с вами умах, невзирая на усилия депутатов Государственной Думы или еще каким-то людям, просто определить, что радуга, вот она такая. И бывает цветное мороженое, бывают цветные игрушки, все бывает цветное, но это просто радуга, это физическое явление. Давайте попробуем так, а то окончательно мозги замусрим. Все, я с вами прощаюсь, далее Юрий Будкин, до завтра.